Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале о главных новостях выпуска. В горах Кабардино-Балкарии обнаружены тела 7 погибших. У берегов Сахалина упал в море российский вертолет. 1 человек погиб. В Москве прошла акция «В поддержку грузинских вин». В горах Кабардино-Балкарии в ходе поисков группы пропавших альпинистов обнаружены тела 7 человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева.
Тела 7 погибших альпинистов обнаружили в четверг спасатели в седловине горы Эльбрус, между западной и восточной ее вершинами. По словам начальника пресс-службы Южного регионального центра МЧС Олега Грекова, личности погибших устанавливаются.
Абсолютно могут быть другие люди. Там бывает находим людей, которых и не искали. То есть нельзя сказать и не надо говорить, что это именно из тех, кого искали. Из тех надо же определить.
По словам начальника пресс-службы Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии Кантемира Давыдова, обнаружены те, кто закопался в снег и, вероятно, погиб от переохлаждения. Напомню, поисково-спасательная операция в районе Приэльбрусья была начата вечером во вторник, после того, как один из туристов, оставшийся на базе, сообщил, что они не вернулись к назначенному сроку и не выходят на связь. 9 мая 12 туристов из Киева и Москвы совершали восхождение на западную вершину Эльбруса. Лада Леденева для «Радио Свобода», Северный Кавказ.
У берегов Сахалина во время учений по ликвидации разлива нефти в море упал российский вертолет. От полученных травм скончался член экипажа. Другие 12 человек, находившихся на борту, спасены. Двое госпитализированы. Идет расследование.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, которое повлекло по неосторожности причинение смерти человеку.
Сказал прокурор Сахалинской области Юрий Денисов. В Москве задержано несколько участников акции протеста против запрета на ввоз в России грузинских вин и минеральной воды. Активисты российских молодежных движений «Оборона», «Мы», Комитет антивоенных действий и «Оборонный клуб» устроили дегустацию боржоми у здания приемной главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко. Сегодня же акция протеста прошла в столице Грузии Тбилиси. Активисты молодежного крыла пропрезидентской партии «Единое национальное движение» выливали российские водку и пиво перед зданием посольства России. Во Владивостоке около 100 человек пикетировали здание Дальневосточного университета, где проходила международная конференция «Россия-НАТО. Объединяя усилия». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
В работе конференции принимают участие представители Канады, США, Франции и России. Делегацию НАТО возглавляет заместитель генерального секретаря Альянса Жан Фурне. Как пояснили организаторы акции, ее задача – организация широкой дискуссии о проблемах международной безопасности, а цель – усиление взаимопонимания между народом России и стран, входящих в Североатлантический альянс. Представители левых движений провели антинатовский пикет возле здания, где работает конференция. Около 100 пикетчиков держали в руках плакаты и скандировали лозунг «НАТО прочь от границ России». Знак протеста был растоптан и затем сожжен государственный флаг Америки. Пикет не сказался на ходе конференции. В рамках международного форума сегодня прошло несколько круглых столов и видеоконференция. Далее акция «Объединяя усилия» пройдет с востока на запад по 9 городам России и завершится 26 мая в Калининграде. Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
Нотариус Фаиль Садриддинов, оправданный 5 мая Мосгорсудом на процессе по делу об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова, задержан по обвинению в мошенничестве. По словам адвокатов Садриддинова, уголовное дело о мошенничестве с квартирами было заведено 6 мая, на следующий день после оправдательного приговора в отношении их подзащитного. В Москве суд приговорил активиста национал-большевистской партии Дмитрия Васильева к 3 годам лишения свободы по обвинению в нападении на милиционера. Защита намерена обжаловать приговор. В декабре прошлого года 32 активиста МБП забрались на крышу здания Никулинского суда, развернули плакаты и выкрикивали антиправительственные лозунги. При задержании Васильев, по данным следствия, ударил милиционера.
Радио «Свобода». Новости.
Глава Международного агентства по атомной энергии Мухаммед Эль-Барадей приветствовал решение Совета безопасности ООН пересмотреть проект резолюции, предусматривающий введение санкций против Ирана. На пресс-конференции в Амстердаме Эль Барадей призвал обе стороны к поиску компромисса и выразил надежду на дипломатическое разрешение кризиса. Великобритания, Франция и Германия готовят новый пакет предложений по Ирану, поскольку Совет Безопасности не может согласовать предыдущий проект резолюции. Представители Евросоюза намерены детализировать, как выгоды Тегерана в случае отказа от обогащения урана, так и действия международного сообщества, если Иран продолжит ядерные разработки. Военная тюрьма в Гуантанамо должна быть закрыта, считает главный советник британского правительства по юридическим вопросам. По мнению Питера Голдсмита, само существование этой тюрьмы неприемлемо и дискредитирует американскую традицию свободы.
Марокканец Саид Аль...
Извините за накладку. На американской военной базе в Гуантанамо содержится подозреваемый в терроризме. Представитель Госдепартамента США Шон Маккормак заявил.
Действительно, в будущем лучше всего будет закрыть ее. Но реальность такова, что эти люди опасны, и нам не следует отпускать их сейчас. Когда-нибудь они вернутся на поле боя с нашими войсками, или с чьими-то другими, или совершат теракты против гражданских лиц.
Сказал представитель Госдепартамента США. Британские спецслужбы не могли предотвратить теракты в Лондоне в июле прошлого года из-за нехватки ресурсов. Таковы выводы доклада, подготовленного парламентом. В докладе отмечается, что двое из четырех смертников находились под наблюдением британской разведки, но поскольку в тот момент у спецслужб были другие приоритеты, от слежки решено было отказаться. По данным авторов доклада, было также известно, что еще двое исполнителей терактов имели связь с Аль-Каидой. Однако степень их участия в террористической организации не была установлена.
Говорит Радио Свобода. В эфире время гостей. У микрофона Виктор Ризенков. Сегодня в петербургской студии Радио Свобода в гостях губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков. Здравствуйте, Валерий Павлович.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
О проблемах и достижениях Ленинградской области, о национальных проектах, о политике, об экономике и многом другом мы поговорим сегодня. Нашим радиослушателям мы предлагаем задать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент везде, Радио Свобода. Валерий Павлович, вы только что вернулись из Москвы, где присутствовали при оглашении послания президента. Геннадий Зюганов обратил внимание на то, что в послании никак не прозвучала тема аграрной промышленности. Не уделил внимания президент российскому селу. Вас это не обеспокоило?
Первое, что, во всяком случае, невозможно все вопросы рассмотреть в одном послании. Это было бы неправильно. Второе, все-таки... Президент отметил важность национальных приоритетных проектов, в том числе по развитию АПК, и образования, и здравоохранения, и доступное и комфортное жилье. Он отметил, что это важные проекты национальные, и их нужно выполнить. И обращение к правительству, и обращение к руководителям субъектов федерации, и обращение к депутатам, что эти национальные проекты в обязательном порядке намечено надо выполнить и получить конечные результаты. А конечные результаты, допустим, в Ленинградской области по сельскому хозяйству, это прирост объема производства молока на 8-10%, это прирост объема производства мяса и говядины, и свинины, и птицы в пределах 10%, это конкретные результаты.
У вас не сложилось впечатление, что послание президента, рассчитанное на десятилетие, как минимум подтвердило то, о чем говорят эксперты? Владимир Путин остается на третий срок. У вас вообще лично такого нет впечатления?
Вы знаете, у меня лично нет этого впечатления. Эксперты, пожалуй, что могут ошибаться. Почему? Наш президент очень ответственный человек и очень беспокоится за будущее России. Если бы он сложил сегодня руки до конца своего второго срока президентского, ничего не делал, но это было бы вообще непонятно. Он это не может. Он по своему внутреннему отношению, сознанию, он не может так поступить с Россией. Поэтому он закладывал в своем послании фактически те решения тех вопросов, необходимость, которые будущее России. Это основные направления, которые будут создавать экономическую и, самое главное, социальную стабильность в России.
А вы лично бы поддержали вообще идею проведения референдума об изменении Конституции для третьего срока?
Владимир? Мне кажется, что до этого дела не дойдет.
Но все-таки поддержали бы?
Я думаю, что я категорически против, когда приходят и предлагают изменить уставы, Конституции республик. Нельзя этого делать. Нельзя под каждого руководителя субъекта федерации подгонять положение устава. Устав — это тот законодательный акт, который гарантировать должен населению субъекта федерации спокойно смотреть, как решаются вопросы будущего, а не играть с этим. Так и Конституция.
Александр из Ленинградской области, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте. У нас в Лесколово, Всеволожский район, у нас постоянно жгут мусор, помойки, практически нечем дышать в поселке. Нельзя ли на это сжигание мусора как-то обратить внимание? Большое спасибо.
Александр, у вас в Лесколово сегодня есть муниципальное образование, в котором есть бюджет, который обязан глава администрации муниципального образования Лесколова и глава муниципального образования Лесколова обязан решать вот эти вопросы. Это не дело сжигать, но я помогу решать эти вопросы, направлю экологическую инспекцию нашу, чтобы посмотрели и наказали в административном порядке главу администрации прежде всего.
Еще не привыкли жители Ленинградской области к тому, что созданы муниципальные округа и работает власть?
Вот к этому нужно привыкать, потому что на каждой территории, начиная от 800 человек жителей и заканчивая городами такими, как Выборг, Гатчина, созданы муниципальные образования. И там руководители конкретно и чиновники, муниципальные служащие получают заработную плату за решение вопросов местного значения. У них все сегодня есть, и деньги есть, и права есть, и обязанности есть. Надо выполнять их.
Валентин из Рязани, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотел сказать, что вот все страны как-то используют предоставившуюся ей историческую конъюнктуру, и в зависимости от ее использования, способности ее использовать, они процветают или наоборот угасают.
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
членов семьи. И выплаты регулярно на разовые выплаты, ежемесячные выплаты на детей. Это решается вопрос. И я должен отметить, что экономическая ситуация, когда изменилась 5 лет назад в Ленинградской области в положительную сторону, экономическая ситуация изменилась. Значит, начали решать вопросы и демографии. И рост рождаемости на протяжении последних 3 лет ежегодно у нас происходит. И в том числе и в этом году, 4 месяца этого года к уровню прошлого года, есть рост. Незначительный, но рост. В то же время идет абсолютное, по абсолютным цифрам, некоторое снижение числа умерших. Это неплохая тенденция.
Но все-таки умерших больше, чем рожденных.
Да, да, да. Умерших сегодня примерно около 2%, в 2 раза примерно больше, чем родившихся. Это проблема.
Спасибо, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Молодежная политика «Единой России» обретает солидную материальную базу. Юрий Лужков выделяет 1 000 000 000 рублей на борьбу с экстремизмом среди молодежи. Гость программы Роман Доброходов, лидер молодежного движения «Мы». Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Изунков, эфире «Время гостей». Сегодня в студии «Радио Свобода» в гостях губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков. Вот очень много звонков из Ленинградской области. Геннадий, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Валерий Павлович, здравствуйте, ведущий Виктор. Значит, у меня, я из города Кингисеппе и спрашиваю вот о чем. У нас центр социального обслуживания в городе Кингисеппе переведен почему-то на хозрасчет. Конечно, раньше очень много пожилых инвалидов туда ходили, а сейчас в связи с повышенной платой, конечно, центр опустел. Хотя вот бюджет области увеличился на 20%. Ну вот, казалось бы, должно было так и остаться. Ну, почему-то вот хуже стало с этим делом. Вот я думаю, здесь и просчеты руководства области есть. Вот подскажите, в чем дело? Конечно, муниципалитет должен решать, но я думаю, и не без участия области тоже. Спасибо.
Для меня тоже, Геннадий, непонятно, почему все оказываемые услуги центрам социальной защиты платные. Те категории населения, которые имеют право на льготное оказание социальных услуг, в том числе инвалиды, в том числе пенсионеры, в том числе участники Великой Отечественной войны, ветераны и так далее, они обязаны получать бесплатную эту помощь. У нас в бюджете предусмотрена оплата тем, кому положены эти льготы, предусмотрена через эти центры социальной защиты оплата. Это довольно для меня новое. Там у вас вообще в Кингисеппе иногда возникают такие вопросы, которые надо постоянно держать на контроле. Мы посмотрим. Спасибо вам.
Сергей, Ленинградская область, пожалуйста.
Добрый вечер всем собравшимся в студии. Вот предыдущий товарищ, мой земляк, он, значит, дозвонился. Я тоже хотел бы вот по поводу этого вопроса, но коли он уже, значит, задан вот, и озвучен по поводу центра. Значит, второй вопрос у меня тогда такой. Это вот наша общероссийская, значит, очень большая проблема, наша общероссийская головная боль, на что в своем, значит, недавнем высказывании и президент нашей страны обратил, значит, четкое внимание, Владимир Владимирович, это по поводу наших, значит, лесных богатств. Вот в том числе и в нашей области, вот все-таки с лесом у нас большой, как говорится, беспорядок. Вот какие сейчас... Значит, такие мероприятия вот кардинальные и проводятся, и будут проводиться по борьбе вот с этими с незаконными рубками, потому что, ну, вот то, что делается с лесом, вот едешь тут по округе, значит, этого нашего города, но вырублено буквально все. И вырублено, знаете, вот именно не какими-то позитивными силами, которые, значит, делают честный бизнес на этом, да, а вырубано по-варварски. Вот,
понятно, по-самски. Сергей, да,
это
понятно.
Видно, что
спасибо.
Украдено, вот.
Проблема эта возникает, как вы всегда слышите и видите по телевидению, то в одном, то в другом районе Ленинградской области. Бокситогорский район, Тихвинский район, Подпорожский район, Сланцевский район, Кингисеппского сегодня есть вопросы. Действительно, многие жители, в том числе этих территорий, они сами способствуют этой варварской заготовке леса. Лесная охрана, она федеральная, государственная, и усиливать эту работу нужно. Но я хотел бы отметить еще один момент, который сегодня очень важен, что 10 миллионов кубов леса по лесоустройству, государственному лесоустройству, федеральному лесоустройству, мы должны вырубать 10 миллионов кубов леса. Мы пока сегодня вырубаем в пределах 8 миллионов, 8,5. Это для того, чтобы рос здоровый лес. И делянки, где вырубать, определяет Институт лесоустройства по тем проектам, которые есть. А вот воровство леса и варварские, это надо пресекать, и это делать будем. И второе, я хочу отметить, что сегодня 80% заготавливаемой в Ленинградской области леса перерабатывается на предприятиях Ленинградской области. Раньше, это 5 лет назад, была обратная ситуация. 30% перерабатывалось здесь, а 70% вывозилось кругляком за пределы России.
Валерий Павлович, вот сейчас Минэкономразвитие проталкивает новый лесной кодекс, в соответствии с которым проводятся генеральные линии на тотальную приватизацию лесов, передаваемых в аренду. Как быть вообще с лесами?
Знаете, я не всегда поддерживаю эти решения, когда нужно, чтобы все леса были частными лесами. Достаточно на долгосрочную аренду, и требуется арендатор выполнения всех законов по лесовосстановлению и по сохранению лесов. Это так. Может быть, отдельные территории, которые не связаны с населением, массовым посещением, может быть, и есть где-то отдельные территории, нужно делать частными лесами, но в принципе, я не очень согласен.
Юрий из Москвы по поводу ЛАЭС, пожалуйста.
Валерий Павлович, добрый день.
Добрый день.
В своем послании президент упомянул об атомных станциях, о развитии АЭС. Понятно, да? А ЛЕН-АЭС находится в таком состоянии, в котором вам известно. Особенно и хранилище для радиоактивных отходов. Судя по информации момента истины Караулова, хранилище переполнено, течет в 80 метрах от уреза воды Финского залива в присутствии депутата Райкова. Я изобретатель этой емкости. Разработал ее известный вам Санкт-Петербургский головной в НИПИЭД. Знаете, Росовский институт такой есть, Минатома. И приняла для того, чтобы заменить эту емкость на новую, сейсмостойкую, но стоп-колеса. Не могли бы вы связаться с НИПИЭТом, с новым дирекцией? Почему стоп-колеса прогрессивный, новый, надежный?
Понятно, все понятно, да, понятно. Пожалуйста, как раз по поводу атомной станции Сосновом Бору, как раз сейчас принято решение о строительстве, как Кириенко сказал, атомной ЛАЭС номер 2. Не вызовет ли это угрозу экологической ситуации в Ленинградской области?
Последние годы очень много сделано на атомной станции по всем блокам, и первому, и второму, и третьему, и четвертому, по созданию реконструкции, модернизации этих блоков, по созданию безопасных условий работы. Это действительно так, потому что это находится под контролем мировых центров, в том числе и МАГАТЭ, и первый блок продления срока определено на 10 лет, и здесь никаких вопросов не возникает у этих структур, которые осуществляют контроль за безопасностью эксплуатации станции. Кириенко Сергей, наверное, говорил о том, что в 2013 году выбывает первый энергоблок, в 2014 году выбывает второй энергоблок. И к этому, к 2013 году, мы должны построить новый энергоблок, чтобы не потерять мощности энергетические на северо-западе. То есть идет замена выбывающего новым, но ни о какой второй станции пока разговора нету. Если сегодня 4 выпускает мегаватты атомная станция, мы должны сохранить этот объем выпуска электроэнергии, потому что если только мы снизим объемы, значит, будет дефицит. По хранилищам, давайте мы посмотрим, там же у нас два хранилища. Есть хранилище, которое занимается радиоактивными отходами, и отходы, которые с атомной станции. И там по атомной станции у нас вопросов нету по хранению. И емкости нормально используются. По радону, по-моему, предприятие называется. Там есть вопросы, но в последнее время принято решение и Министерством регионального развития, или он относился к госстрою, о том, чтобы расширить эти емкости. Принимаются сегодня меры, там угрозы нет у нас. И никто никуда не плывет. Если бы, не дай бог, вы знаете, что там установлены не нами, международными организациями наблюдения в Сосновом Бору и за водой, и за воздухом. Все население Соснового Бора ведет мониторинг и видит, насколько та или иная радиационная обстановка там и в воде, и в воздухе. И никто никуда не плывет. Надо закончить эти разговоры просто от болтологии. Если есть, надо ставить этот вопрос.
Валерий Павлович, жители Ленинградской области обеспокоены экологической ситуацией. Александр из станции Жихарева, поселок Назия, пишет: «Задыхаемся от ядовитых испарений. Нам уже все равно, что в этих бочках. Помогите закрыть завод». Там есть завод?
Не могу сказать, какие там бочки хранятся. Ядовитые. Отправлю МЧС завтра посмотреть, что это за бочки там хранятся и откуда они, для чего они нужны.
Юрий из Ленинградской области, Всеволожский район, пожалуйста.
Значит, добрый день. Вот у меня вопрос будет господину губернатору следующий. Вот я сам блокадник, ветеран труда. Вот. И вот я хотел узнать вот что. В свете послания президента насчет достижения большей комфортности жилья, будут ли приниматься какие-то меры по устранению чрезвычайно высокой квартирной платы по сравнению с повышением ее в городе Петербурге? Вот, например, в блочном доме за однокомнатную квартиру мне приходится платить уже, значит, 1240 рублей. Вот, это первый вопрос. Вот, потом второй вопрос. Это в районе Бергардовки имеются озера, в которых купаться нельзя, потому что они грязные. Может быть, вот, будет организована какая-то чистка. Вот, и третий вопрос. Может быть, губернатор может подсказать мне, вот на каком основании меня лишили льгот как ветерана труда. Ну, то есть предложили либо выбирать блокадные льготы, вот, либо как ветеран труда. Вот, а в 122-м законе я такого...
Понятно, да, понятно.
Это не губернатор лишил вас, это предусмотрено федеральными законами. Одна льгота может использоваться или как блокадник, или как ветеран. И так это по всей России, это не только в Ленинградской области. Второй вопрос. Я думаю, что вы не совсем правы, что вы платите 1200 рублей. Это совершенно не так. Если вы блокадник, то вы имеете совершенно льготу, и вы не можете платить такой размер оплаты за квартирную плату. Ну, а если у вас желание есть поинтересоваться, сколько в Санкт-Петербурге, поинтересуйтесь. Я не буду говорить, сколько стоит, но я знаю, что это значительно дороже.
Не так давно вы вступили в «Единую Россию», Валерий Павлович. Чем вы объясняете свой поступок?
Действительно, я долго не уступал в «Единую Россию». Это было сделано с учетом того, что все-таки надо создавать политическую структуру России и переходить уже к учету мнения населения, в том числе и через партии тех или иных направлений. Это так. И нам нужно переходить уже к цивилизованному подходу и к выборам, и губернаторов, и президентов, и так далее, и правительство утверждения. Весь мир работает, и Италия, и США, и кто-то еще там, и другие, таким образом.
Спасибо. Напоминаем нашим радиослушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир». В этом выпуске доклад британского парламента о терактах 7 июля. На Киотском протоколе пока не заработаешь. Казахстан, журналисты в защиту профессии. И почему в Турции не любят коммунистов. Все эти темы в программе «Время и мир» в 22 часа с повторением в 2 часа ночи и в 10 часов утра в четверг. Время московское. Ведущая Ирина Лагунина. Говорит Радио Свобода. Продолжение нашей передачи «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей. Сегодня в петербургской студии губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В горах Кабардино-Балкарии в ходе поисков группы пропавших альпинистов обнаружены тела 7 человек, сообщает корреспондент Радио «Свобода». В пресс-службе Южного регионального центра МЧС России не исключили, что найдены вовсе не спортсмены. Личности погибших пока не установлены. У берегов Сахалина во время учений в море упал российский вертолет. Погиб один член экипажа. Другие 12 человек, находившиеся на борту, спасены. Двое из них ранены. По предварительным данным, у вертолета на малой высоте отказал двигатель. В Москве задержано несколько участников акции протеста против запрета на ввоз в Россию грузинских вин и минеральной воды. Активисты молодежных движений «Оборона», «Мы», Комитет антивоенных действий и «Оборонный клуб» устроили дегустацию минеральной воды «Боржоми» у здания приемной главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко. В Москве суд приговорил активиста национал-большевистской партии Дмитрия Васильева, обвиняемого в нападении на милиционера, к 3 годам лишения свободы. В узбекском городе Андижан избит корреспондент агентства «Франс-Пресс». Антуан Ламброскини приехал в Андижан для освещения мероприятий, связанных с годовщиной кровавого подавления беспорядков мая прошлого года, когда были убиты сотни людей. Как стало известно Радио «Свобода», некие люди потребовали, чтобы журналист немедленно покинул город. Глава Международного агентства по атомной энергии Мухаммед Эль-Барадей приветствовал решение Совета Безопасности ООН пересмотреть проект резолюции о введении санкций против Ирана. На пресс-конференции в Амстердаме Эль-Барадей призвал обе стороны к поиску компромисса и выразил надежду на дипломатическое разрешение кризиса. Британские спецслужбы не могли предотвратить теракты в Лондоне в июле прошлого года.
Говорит Радио «Свобода». В эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Рызунков. У нас сегодня в гостях губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков. Сегодня мы беседуем о России, о будущем и настоящем Ленинградской области, о политике и многом другом. Нашим радиослушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны прейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент везде, Радио Свобода. Сергей из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте. Вопрос. Когда будет осуществлена в основном газификация Ленинградской области, в частности, Волосовский район? И сколько это будет стоить для жителей конкретных вот населенных пунктов?
Вы знаете, что мы подписали соглашение с «Газпромом». Программу утвердили на 2006 год и принципиально рассмотрели программу 2007-2008 годов. Значит, задача стоит такая. До 2008 года фактически произвести газификацию во всех районах Ленинградской области там, где это экономически целесообразно и технически возможно. У нас есть населенные пункты, которые от центральной газовой трубы находятся на 80-100 километров, где проживает там 50-60 человек. Это нецелесообразно. Это экономически нецелесообразно и технически очень сложно делать. Поэтому за 3 года мы должны там, где это возможно, сделать, в том числе и в Волосовском районе. Для населения будет стоить только то, что вы будете от магистрального провода, газопровода, по поселку или по улице газ проводить в свой дом. Это только та стоимость.
Это очень много, наверное, нет?
Нет, я не знаю. Да, конкретно от каждого проекта, если газопровод центрально идет на 50 метров, то там не очень много.
Иван из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер, радиостанция. Добрый вечер, уважаемый гость. Тем более, вот хотелось бы узнать. Я инвалид второй группы с нарушением опорно-двигательного аппарата. Как решаются у вас в Ленинградской области проблемы моих так называемых коллег? Вот лишили нас по 122-му закону этой самой дотации на автомобиль АКУ. Что нам делать вообще? Как вот вы с высоты своего, так сказать, вот командного полета, как вы смотрите на эту проблему? Есть дети, которые учиться надо, в школу ездить.
Понятно, понятно, да.
В всяком случае, мы сегодня практически все 100% тех, кто нуждается в виде транспорта, в том числе АК, мы их полностью обеспечили в прошлом году. И в бюджете у нас в Ленинградской области предусмотрены определенные средства на решение и дальше этой проблемы.
Валерий Павлович, такой вопрос. В соответствии с проектом нового водного кодекса гражданам запрещено приватизировать земельные участки в пределах 20-метровой береговой полосы. Как вы будете решать эту проблему в Ленинградской области? Ведь тысячи, десятки тысяч людей в области не смогут приватизировать свои участки, расположенные в этой полосе.
Ну, во-первых, в 20-метровой полосе не должно быть участков, на которые бы заняты были строениями, потому что и раньше были нормативы, которые не должны были выполнять граждане. Я вообще-то имею свое мнение с оценки и анализа ситуации в европейских государствах, когда многие дома, многие гостиницы, многие зоны отдыха создаются непосредственно на берегу, на полметра, а в некоторых случаях и на водной территории. Но другой вопрос, что очень жесткое требование экологической безопасности, чтобы ни одна капля гадости, грязи какой-то попала в это озеро. Вот что нам нужно. А мы всегда ограничивали там за 500, за 1000 метров, а потом прокапывали канавки, всю грязь спускали в озера. Здесь нужно переориентировать все наши службы экологические, за этим нужно следить. У нас сегодня технологии очистных сооружений такие, которые позволяют работать без всяких загрязнений и рек и озер. Но посмотрите, в Финляндии Карельский перешеек, одна и та же структура почвы, лесов, озер и так далее. Там, на территории водной, создаются комплексы, в том числе жилые дома, и все нормально. Все нормально. Вы, думаю, согласитесь со мной, там жесткий тоже экологический контроль. У нас, наоборот, нужно отнести на 50 метров от водных ресурсов. Не совсем я согласен с этим.
Виктор Викторович из Ленинградской области, пожалуйста.
Здравствуйте, господин Сердюков. С вами говорит из Всеволожска ветеран труда. Я уже на пенсии с 99-го года. И я смотрю за вами уже давно, лет 15. Вы хорошо, как говорится, работаете, очень хорошо. Но последнее время такая плохая политика, ужасное. Вы сделали разделение властей. Значит, федеральная власть, Путин себе подводные лодки строит. Вы обособились в областное правительство. А сейчас, с Нового года, вы муниципалитет отбросили, сами копаетесь. И за счет налогов за землю, налогов за строение. Они сейчас нас шкуру дерут. Вы посмотрите, сколько тут у нас очереди за справками на кадастровую стоимость земли. Это кошмар. Вы увеличили аренду земли. В прошлом году уплатили 6 тысяч. В этом году 62 тысячи. Обращаясь к депутатам, они говорят, а нам нужно, где мы деньги возьмем? Мы должны дороги строить, крыши крыть. А разделение властей — это одно. Но вы разделили денежки, бюджеты.
Вопрос понятен, Виктор Викторович.
Виктор Викторович, вы знаете, я что могу вам сказать в этом направлении? Что бюджет Ленинградской области в этом году по сравнению к 2005 году будет увеличен примерно на 20%. И все до копейки эти деньги пойдут на территорию Ленинградской области. У нас нет областного центра, который бы можно было аккумулировать здесь деньги. И это в виде трансфертов, в виде поддержки фондов поддержки муниципальных образований идет выравнивание, чтобы было бюджетная обеспеченность и в Всеволожском районе, и в Приозерском районе, и в Ладейно-Польском районе одинаково на одного жителя. Она не получается, но это так. И вы знаете, там, кто у вас ссылается на это просто уходит от ответственности и от того, чтобы отвечать за то дело, за которое он получает деньги сегодня. Не разделили мы. Мы завтра будем проводить в южном поселке совещание с главами ряда муниципальных районов Ленинградской области. И будем говорить, что у нас нету разделения государственной власти, губернатора Сердюкова или главы муниципального образования. Мы ответственны перед вами, перед жителями Ленинградской области в полной мере, так как и ответственное муниципальное образование. И ни в коем случае мы не снимаем с себя ответственность. Что тут для меня непонятно, только ваши цифры по земельным налогам. Для меня это непонятно, когда вы называете тысячи, десятки тысяч рублей. Нет такого налога на землю у нас. У нас самый большой налог за 6 соток, самый большой, без льгот, безо всего, за 6 соток земли всего лишь в пределах 600 рублей. Начиная от 58 рублей до 600 рублей. Установлены ставки 0,07% от кадастровой стоимости до 0,03% кадастровой стоимости земли в разных муниципальных образованиях. И таких цифр, как вы называете, нет. Я вынужден буду еще раз опубликовать во всех средствах массовой информации данные по каждому муниципальному образованию, сколько установлен налог. А кадастровую оценку земли, конечно, надо делать, потому что земля это становится у вас собственностью, и чтобы вам передать по наследству ее или продать при нужде, нужно обязательно иметь кадастровый номер и кадастровую оценку земли. Это для вас. Дороговато, я думаю, что у вас есть льгота, особенно пенсионеров и ветеранов, льготной категории населения, имеются льготы по оплате за приватизацию таких участков.
Валентин, город Оренбург, пожалуйста. Только радио выключите.
Здравствуйте, сейчас.
Иван Яковлевич, Ленинградская область, пожалуйста.
Алло, Валерий Павлович, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, слушаю.
С прошедшими праздниками вас. Валерий Павлович, я видел, вы сидели в это самое, когда Путин доклад делал о этом самом. Вы там, собственно говоря, видели, как там ваши все депутаты, все эти самые руководители, на которых мы избираем их, они спали половина зала. Что же это за руководители, черт подери? Я ветеран, участник войны, с 42 года по 77 год прослужил в армии. И мне обидно за свой народ, что он так нищий, а наши руководители обжираются, грабят свой народ. Пока мы не будем, вот наше сельское хозяйство, вы же ездите по области, вы видите, что наша область заросла бурьяном, все колхозы. А Григорий Васильевич Романов говорил в свое время, Ленинградская область способна прокормить город и область круглый год.
Да. Иван Афанасьевич, спасибо. Я думаю, что если вы наблюдали за руководителями субъектов федерации, то они сидели и записывали, и ни один из них не дремал. Потому что президент обращался во многих случаях к руководителям субъектов федерации и ставил задачи перед нами. А мы обязаны выполнять те поручения президента, которые даются, тем более в послании. Но депутаты, наверное, не совсем чувствуют свою ответственность перед вами, перед избирателями. Поэтому они так иногда свободно себя и ведут. А по сельскому хозяйству, ну, позвольте не совсем согласиться с вами, потому что по многим показателям сельское хозяйство у нас сегодня значительно лучше, чем в период Романова Григория Васильевича. В том числе и по продуктивности скота, и по урожайности картофеля, и по объему производимого продукции. По мясу мы 1990 год превзошли уже в 4 раза по объему производства мяса. В том числе по молоку в сельскохозяйственных предприятиях тоже подошли к уровню 1990 года. И ставим эту задачу, что сегодня Санкт-Петербург, практически Ленинградская область, практически обеспечена молоком, практически обеспечена картофелем, практически обеспечена многими овощами, за исключением, конечно, мяса говядины и мяса свинины. Мы сегодня производим 150 тысяч тонн мяса птицы. Никогда столько не производилось в Ленинградской области. И будем заниматься вот эти национальные проекты, о которых мы сегодня говорим.
А угроза птичьего гриппа никак не повлияла на объем выпускаемой продукции?
Я вот стучу по дереву и говорю, что нет, и не должна повлиять, потому что приняты самые серьезные меры по защите общественных ферм и так далее, больших крупных птицефабрик от всякого рода вот таких явлений.
Валерий Павлович, а почему вы решили ввести ограничения на розничную продажу алкогольной продукции в ночное время? Я знаю, губернатор Петербурга Валентина Матвиенко тоже сейчас добивается этого от законодательного собрания, и вообще во многих регионах страны приняты подобные меры. Это что, новая такая антиалкогольная политика?
Нет. Нет, не антиалкогольная политика. Прежде всего, это здоровье людей. Мы проанализировали у себя в Ленинградской области, что 54% умерших – это сердечно-сосудистое заболевание. Врачи сделали оценку и сказали, что это от паленой водки, от некачественной водки, от подпольной продажи этого суррогата разного. И, как правило, они говорят, что это происходит в ночное, позднее вечернее и ночное время к утру. Поэтому мы вынуждены еще раз посмотреть. Мы не ограничиваем продажу в дневное время там одну или две или три бутылки, сколько угодно. Но ночью надо отдыхать. Надо отдыхать ночью. Если желание есть, пойти в ресторан, где более жесткий контроль, чем за киосками и отдельными магазинами, где невозможно жесткий контроль установить, ветеринарный и санитарный контроль и так далее. Поэтому и вынуждены пойти на это.
Галина Ивановна, Москва, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Валерий Павлович, вопрос к вам. Я как-то купила в своем магазине рыбку. Это был сниток. И это мечта детства была, когда-то пробовала в детстве эту рыбку, и тут вдруг попалась баночка. Открыла, стала трапезничать, и вдруг просто в ужас пришла, это была такая гадость. Посмотрела, откуда эта рыбка. Оказывается, она была из вашей области. Сосновый бор, любимый сосновый бор.
Понятно.
И
да,
вот там
понятно.
Комбинат, рыбокомбинат, совхоз на Финском заливе.
Там нет у нас уже совхоза на Финском заливе в Сосновом Бору. А кто там под Сосновый Бор подделывается, не знаю. Ну, вообще-то в жизни, как говорят, в семье не без уродов бывает. Так и на наших предприятиях иногда стремятся за погоней за большой прибылью, за большими деньгами травить людей, что недопустимо вообще.
Слушатели из Оренбурга, пожалуйста, мы вас слушаем все-таки.
Здравствуйте. Я 20 лет был назад был жителем Оренбурга, Петербурга, сейчас живу в Оренбурге. Работал в Главленинградстрое, и там насмотрелся по области и в Питере разных экологических, так сказать, проблем. И вот, возвращаясь к алкогольной теме, я хотел сказать, что людей губит не пиво и водка, а вода. Вот качество воды, водных источников... Каково в Ленинградской области?
есть проблемы, но я думаю, что вы когда работали в главстрое, то вы имели возможность и тогда, и сегодня практически с любого озера, с любой реки набрать воду и приготовить себе уху. И не травились. И такая же ситуация сегодня. Есть вопросы по очистке питьевой воды, особенно там, где у нас болотистые места и так далее. Принимаем меры.
Арон из Петербурга, пожалуйста.
Можно говорить?
Да, только выключите
добрый
радио.
Вечер.
Добрый вечер.
Валерий Павлович, я вот что хотел спросить. Ну, сначала я небольшой пример вам хочу привести. Вот не так давно Путин ездил в Голландию. И я узнал из достаточно, ну, из коммерсанта, что внутренний валовой продукт Голландии сравним с российским, даже больше. То есть, а из статьи Чернищенко я узнал, что коров в Голландии в полтора раза больше, чем во всей России. Я думаю, что площадь Ленинградской области, она вообще говоря, наверное, сравнима с территорией Голландии. Вот. Я хотел спросить, да, ясно, что вот десятки миллиардов долларов прибыль голландцы имеют только за счет продажи продукции сельского хозяйства. Вот. Я хотел спросить, во-первых, я хочу сказать, что ясно, что если сложить всех наших чиновников и составить коровники, свести со всей России на территорию Ленинградской области, они, наверное, займут всю площадь, вот. А я хотел спросить, вот какова сейчас у вас динамика? То есть ясно, что ни колхозы и ни совхозы сейчас занимаются сельской продукцией, а фермерские хозяйства, то есть какова динамика, каковы крупные, каковы мелкие, как вы, как губернаторы, помогаете им, и каков их вес вообще говоря?
Понятен вопрос, и мы действительно со многими фирмами голландскими, бельгийскими, финскими, фирмами датскими работаем по вопросам технологий в сельском хозяйстве и по производству молока, и по приобретению породистого скота, и картофеля, и так далее. И поэтому у нас сегодня, если вы можете сравнить, если было за 4000 килограмм молока, кто доярка какая-то надаила от одной фуражной коровы, то давали героя соцтруда. А сегодня у нас средняя по Ленинградской области 6000 с лишним. А есть хозяйство, которое доит по 9500 килограмм от одной фуражной коровы. И это результат той работы плодотворной, которая сегодня, большой работы, которую ведут селяне наши. Поддержка. В прошлом году кредитных ресурсов наши хозяйства получили 2,8 миллиарда рублей. А процентную ставку кредитную мы заплатили с бюджета, с областного и с федерального бюджета. То есть это бесплатные кредиты, что очень выгодно, и никто по-другому здесь не может оценить. Поэтому мы во многих-многих вопросах сегодня значительно работаем успешнее. И в том числе по картофелю. Если у нас сегодня средняя по Ленинградской области 180 центнеров с гектара картофеля мы получаем, то мы получали в 90-х годах по 110, по 90 центнеров и так далее. Это эффективность, это прибыльность хозяйств. Поэтому надо двигаться вперед.
Валерий Павлович, а почему вы собираетесь сокращать депутатский корпус в областном законодательном собрании с 50 до 36 человек?
Ну вот я не помню, кто-то у нас, Иван Афанасьевич, или кто там говорил, что спят там они. Ну, чтобы не спали, эффективнее работали. Может быть, как говорят, мал золотник да дорог. Может, поменьше будут более эффективно работать. Не всю численность решает. Многие субъекты федерации имеют по 25, в том числе город Москва, где население составляет сегодня 12 миллионов, а его, наверное, значительно больше, всего 35 депутатов. В Московской области население 7,5 миллиона, у них 40 депутатов. Не от численности зависит. Ярославская область тоже большая по численности населения, по территории, меньше депутатов. Поэтому мы проанализировали по всей России и посмотрели, что надо предложить депутатам, чтобы они численность свою посмотрели внимательно и более эффективно работали.
А сколько по партийным спискам из этих 36 человек предполагается
избирать? 50 на 50. 18, значит, на 18. Если будет принят такой закон. Если депутаты примут решение, чтобы сохранить численность 50 депутатов, ну, значит, будет 25 на 25.
Как ситуация развивается в Сланцах? Ведутся какие-либо переговоры с эстонской стороной? А вообще Ленинград-Сланец простаивает?
Да, это одна из проблем, которая сегодня говорит о том, что ту продукцию, которую может выпускать предприятие, должно находить рынок сбыта. Сегодня, если добывать сланец, то он пока не имеет рынка сбыта. Поэтому ведется очень огромная работа и с Министерством имущественных отношений, или с Федеральной службой имущественных отношений, с Министерством экономического развития и торговли, с Минтопэнерго. Вопрос, как нам сделать единый технологический комплекс по добыче сланца на предприятии «Ленинград Сланец» и его переработка на заводе «Сланец». Это единый должен быть технологический комплекс, и в том числе нужно смотреть, как организационно. Мы двигаемся в этом направлении и, может быть, найдем решение уже в ближайшее время.
А вот говорят, что на территории Ленинград-Сланца огромные запасы взрывчатки, которые никто не охраняет.
Неправда это. Там склады взрывчатых веществ, они находятся под охраной, и здесь вопросов не должно возникать.
Валерий Павлович, законопроект о недрах подразумевает ликвидацию государственной собственности на недра. Государство будет лишено права контроля за разведкой и добычей полезных ископаемых. Что делать с недрами?
Лицензии на проведение изыскательских и разведку полезных ископаемых будет выдавать государство в лице субъекта федерации. И тем самым будет осуществлять контроль. И лицензию на добычу тоже будет выдавать субъект федерации. Да, я имею в виду по общеполезным, общераспространенным полезным ископаемым. И через соблюдение условий лицензионных будет осуществляться контроль.
Валерий Павлович, вы заядлый футболист, болеете, конечно, за «Зенит». Чем вы объясняете такое поражение, которое, и вообще такую катастрофу, которую мы сейчас наблюдаем?
Конечно, досадное поражение на Кубок России вчера и раньше, когда они играли 3 числа в Москве. В общем счете 4-0. Чувствуется, какой-то срыв произошел в команде. Многие футболисты какой-то получили надлом, и психологически, наверное, и физически подготовка. Я думаю, что и президент клуба, и тренеры, те, которые сегодня работают, нет главного тренера, должны сделать серьезнейший вывод, и в том числе игроки, и собраться. У нас не первый случай, когда проваливается многие годы в апреле, в мае месяце команда «Зенит» потом набирает силы и имеет хорошие результаты по итогам года, футбольного игрового года. Хотелось бы, чтобы так и было. Им нужно было посмотреть вчера игру команды испанской «Севильи» с англичанами. Вот там был очень такой спортивно-игровой футбол, а не театральный.
Последний вопрос, только очень коротко. В марте вы обещали, что средняя заработная плата в области в 2006 году вырастет на треть и составит 14-15 тысяч рублей. Вам удастся выполнить свое обещание?
Я думаю, мы приблизимся к этой цифре.
Спасибо большое, Валерий Павлович. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня мы беседовали с губернатором Ленинградской области Валерием Сердюковым. Вел программу Виктор Изунков, продюсер Николай Нажимов. Напоминаем нашим радиослушателям, что в 20 часов по московскому времени итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарый. Главные темы выпуска. В Черкесске избит отец корреспондента «Радио Свобода». Почему журналист расценивает это нападение как угрозу в свой адрес? Скончался Александр Зиновьев. Что главное в философском наследии автора книги «Зияющие высоты»? США и Великобритания обсуждают будущее тюрьмы в Гуантанамо. Приведет ли этот спор к осложнениям в союзнических отношениях? Премьера телевизионного фильма «Доктор Живаго» на канале НТВ. Почему роман Бориса Пастернака до сих пор не экранизировали в России? Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио «Свобода».